Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 2 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, приветствую вас, здравствуйте. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходим туда обязательно, подписываемся на наш канал. Ставим лайки под трансляцией программы «Отбой». Там есть чат, туда вы можете залететь и пообщаться друг с другом по поводу эфира, переписываться. Я тут тоже читаю сообщения, поэтому добро пожаловать в чат. Также у нас есть ВКонтакте, не забываем и про эту соцсеть. Говорит Москва, 94.8 FM она называется. Там у нас есть галочка, поэтому не промажете мимо. И Телеграм наш, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Там тоже есть трансляция. Там вообще у нас еще и, просто прекрасный Телеграм-канал, новостной, в общем. Давайте все вперед туда, везде подписываемся. У нас есть еще и Рутюб. Я слышал, что некоторые недовольны, что мы не транслируемся в прямом эфире на Рутюбе, но я вас умоляю. Неужели вам не хватает Телеграма, ВКонтакте и Ютуба? Зачем вам еще этот хромой Рутюб нужен? А? Вот не хватает еще только одноклассники сюда добавить, да. У нас есть еще форум. Говорит Москва.юка. Знаешь, вот такое нужно что-нибудь. Форум такой классический. Да, записывать туда, да. И можете еще нам этих на самолетиках сообщения писать и в окна пытаться докинуть. Вот примерно так. Значит, совершили, Виталий Филип пишет, вояж наши пенаты на поклонку. Каюсь, пока нет. Я очень хотел вчера попасть туда, но что-то у меня, во-первых, все болеют, я еще такой тоже не до конца выздоровевший, и вот и жена что-то приболела. Я посмотрел на то, как выглядят очереди там на поклонке, и решил, что, наверное, я чуть попозже туда съезжу, но очень мне интересно посмотреть. Поэтому, если я собирался с вами об этом поговорить сегодня, если вы там были и посмотрели на всю эту технику, обязательно отчитайтесь, как оно. Впечатляет или не впечатляет? Видел я этот баннер, уже знаменитый, где написано, что для, значит, граждан или имеющих там отношение людям к НАТО, проход без очереди, это достаточно забавно. Вот, а сотрудникам посольств государств НАТО вход на осмотр техники предоставляется без очереди. Вот, да, вот такая история. Красиво. Красиво, ничего не скажешь, затроллили, неплохо. Там вчера народу было салам алейкум просто, она только вчера открылась, поэтому я пока только успел из-за заборчика посмотреть. Я так понял, что там же вообще подъезжали, значит, эти танки, там Абрамс приехал только вот ночью перед открытием, как главный экспонат. И можно было уже посмотреть, я видел фотографии там этой техники, но только с одной стороны, а, видимо, вот как-то там зайти так, чтобы были эти стенды с описаниями, в общем, чтобы близко рассмотреть технику, открылись только вчера, действительно. И вот по фотографиям народу было просто тьма тьмущая. Ломали вчера дуло?
Нет, сегодня дуло.
Сломали его? Да, серьезно?
Да.
Посетители ломали дуло танку?
Нет, там этим, пресса.
А специально ломали? Ну, интересно как, слушайте. Да, ему дуло гнули. Ну, потрясающе просто. Я видел, знаете, другую историю, что... Я видел реакцию. Это, конечно, очень интересно в этот момент наблюдать за реакцией. Я видел реакцию... У леопарда гнули дуло, вот пишет Виталий Филипп. Потрясающе абсолютно. На Украине... Некоторые товарищи начали писать о том, что они все вот думают, а как из этого сделать перемогу? Как сделать перемогу? Я ждал сообщений таких типа, что не верили, что доберутся леопарды до Москвы, вот, а мы вас предупреждали. Но нет, до этого они еще не опустились. Они там пытались как-то, значит, все это сопоставить с тем, что мы не очень... Что типа, значит, эти орки... Они привыкли двигаться на своей доисторической технике, у них до сих пор все танки запускаются лошадьми да ослами, Поэтому, значит, они вот даже не могли разобраться, как пользоваться этой техникой, и некоторую специально сломали, потому что не могли ее запустить, чтобы она сама когда тут добралась. Поэтому они ее специально сломали и в таком, значит, состоянии туда поставили. Поэтому это на самом деле победа наша общая, потому что эти тупые русские, они только этой, значит, выставкой умудрились продемонстрировать свою тупость, что они даже не смогли какую-то из этих танков и бронемашин завести. Но жалкое зрелище, я вам так скажу. Так. Фигура иноагента, экстремиста, порицаемого человека Бабченко не хватает на Абрамсе. Я видел, как его туда прифотошопливали рядом, значит, что он там где-то под этим Абрамсом валяется. Но посмеялись многие по-разному над этой выставкой. А вот у нас есть видеоролик, как это дуло гнут, да? Ну-ка, покажи, я не видел сам. Ух ты, действительно, а зачем гнуть дуло? Чтобы он грустнее выглядел или что? Какой-то смысл есть у этого? Ну, то есть, просто это символизм, да? Такой, почему было заранее дуло не согнуть? Зачем это надо было делать на Кутузовском проспекте, непонятно. Да ладно, ну да, действительно, гнут дуло. Ну, пускай гнут, пускай гнут. Ну да, а что он у него слишком вверх? Да-да-да, надо немножко подправить. Столтенберг заявил, что НАТО не признает эту выставку. Это забавно, да. Да-да, на «Леопарде» стабилизатор электронный, дуло опустить не могли, пишет Василий. А, ну да, что-то такое я читал. Это значит, вот к этой истории, с тем, что ему гнули это дуло. Видимо, к этому было подвязано, но сам видеоролик я пропустил. За что вы так Рутюб под шконку загнали? Как ему развиваться такой антирекламой? Странно даже, что это говорит Москва, а не «Голос Америки», пишет Александр. Слушайте, Александр, у нас был просто опыт работы с Рутюбом вот в самом начале, когда только начали блокировать каналы на Ютубе, 2 года назад, да, вот примерно в это же время, нам тоже прилетело огромное количество банов, у нас канал умудрился каким-то чудесным образом сохраниться, но он не работал на протяжении нескольких месяцев, на него прилетали страйки, и мы, как, собственно, и огромное количество коллег, значит, в быстром темпе перераспределяли, значит, свои возможности и мощности на наши отечественные платформы, и как раз основной был Рутюб в тот момент, и надо отдать им должное, они даже очень хорошо шли навстречу нам, у них там были выделены специальные люди, которым можно было написать, они помогали в случае чего. Вот только писать приходилось слишком часто, потому что трансляция слетала каждые 15 секунд. И они, оказалось, работают только до 7 вечера. То есть поддержка не была круглосуточной. Вот в тот самый момент, когда почти все основные средства массовой информации или лидеры мнений были удалены с Ютуба, некоторые бесповоротно удалены навсегда, оказалось, что поддержка Рутюба, как главного в тот момент, как казалось, ресурса, работает только до 7 вечера. В итоге потом, если вы помните, им удалили вообще весь код, сайт рухнул, был уничтожен, после этого все перелезли на ВКонтакте, и, на мой взгляд, Рутюб так с колена не встал. У него был шанс, у него не получилось. Я просто в этом смысле голосую за ВКонтакте. Мне ВКонтакте нравится больше, как готовая платформа, которая вполне рабочая, которая абсолютно функциональна. Я пользуюсь ВКонтакте как именно видео программы регулярно, что-либо там смотрю, подписан на какие-то каналы, на всякие разные сообщества, и вам того же желаю. Рутюб, на мой взгляд, до сих пор не конкурентоспособен просто. Он уже даже уступил своим здешним конкурентам в лице ВКонтакте. Вот только в этом и все дело. Так, что здесь еще, значит, по поводу этой выставки? Напомню, если вы были на выставке, напишите, позвоните, расскажите, как вам, значит, впечатление от этой выставки, что впечатлило больше, что, может быть, не впечатлило, как там с организацией, стоит идти или не стоит. Ну, мне кажется, стоит, но я подожду, когда народу будет поменьше. Я не люблю вот эти вот огромные скопления людей. Так, более того, Лео стоит в интересной компании, там отдельная линия с немецкой техникой. Сначала то ли Птеха, то ли легкий танк Третьего Рейха, и в павильончике с фразой «История повторяется», и потом за ним современная «Марадер» и «Леопард». Ну, красиво, красиво. Я, честно говоря, жду, что вот после того, как эта выставка будет завершена на Поклонной горе, чтобы вот эту всю технику к посольствам этих государств отправили. На мой взгляд, это вот будет самым верным шагом. Причем так еще припарковать, чтобы каждый раз, когда посол заезжает на территорию, Он должен, в России, конечно, да, в России, к посольствам. Чтобы каждый раз, когда посол заезжает на территорию посольства, любая машина, они должны были вот прям маневрировать мимо этой техники, проезжая туда. У американского посольства место огромное количество. У немцев на Мосфильмовской тоже есть куда припарковать им туда леопард. У них там прекрасные, значит, такие ворота, туда заезжает все время посол. Он ездит на семерке BMW, такой красивый. Но вот будет объезжать немножечко леопард, чтобы смотрели и, значит, наслаждались на свои труды. И вот, собственно, чтобы понимали, что с ними со всеми будет. Это вообще очень забавно наблюдать за этой выставкой, особенно, особенно в контексте заявлений, которые делают, продолжают делать, в том числе и европейские лидеры, а именно, ну вообще вот так вот, да, если мы с вами к новостям перейдем, все-таки надо иметь в виду, что в праздничное время, новостей немного, честно признаюсь, новостей не очень много. Некоторые из новостей, которые существуют, это, конечно, развитие просто старых историй. Наши войска продвигаются, натовцы и американцы заявляют о том, что мы продвигаемся, и очень сильно этого всего опасаются. Обязательно сейчас об этом поговорим. Ну вот, мне есть звонок, я надеюсь, что с выставки. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, Георгий, вечер добрый, спасибо за эфир,
добрый. Алексей. Добрый,
Алексей. Вот по поводу, как вы сказали, поставить посольство, вот я поэтому звоню, прям шикарная мысль такая, особенно вот у американского посольства я не был, а посольство Германии был частенько, да, там бы его поставить так, чтобы прямо она, BMW его семерка протискивалась, как бы прям, чтобы с регулировщиком проходила, миллиметр в миллиметр, чтобы нам полчаса там гоношился, чтобы проехать. Вот это прям шикарная идея, полностью поддерживаю. Спасибо за эфир.
100%. Место там есть. И что у немцев, что у американцев. У американцев вообще предостаточно места. Американцев, конечно, уже в этом смысле немножечко подлюбили, когда назвали, значит, площадь, на которой стоит здание американского посольства, площадью Донецкой Народной Республики. И они со всех своих сайтов поудаляли адрес посольства, потому что он резко поменялся, и это бы смотрелось очень своеобразно у них на сайте, что, значит, адрес, площадь Донецкой Народной Республики, дом там, по-моему, чуть ли не один. Да, то есть в этом смысле их уже подкололи. Но вот, мне кажется, техника будет, мягко говоря, там не лишней. Сейчас мы на нее все посмотрим. Выставка пройдет. Выставка пользуется явно огромным успехом. Сейчас еще и, значит, День Победы. Вся эта техника очень, кстати, смотрится и в этом контексте. Ну, а потом можно и к посольствам отогнать. Уже была эта история, например, там около, вот я знаю, около литовского посольства, около посольства Эстонии. В центре, значит, такая была экспозиция, там фотографии сначала, значит, детей донецких, детей Донбасса, там, значит, с фотографиями, а потом там, значит, хронология Нюрнбергского процесса была выставлена, и до сих пор она выставлена напротив всех посольств, то есть они каждый раз в окно смотрят, бац, будущее. Такое немножечко стучится из прошлого. Тоже красиво. Но мы это умеем, поэтому я думаю, что мы у посольств увидим. Ну так вот, значит, по поводу новостей. Прям вот свежая история о том, что там американская разведка докладывает, сегодня докладывали они в Конгрессе Соединенных Штатов Америки о том, что российские вооруженные силы имеют потенциал, такая формулировка, к прорыву фронта на Донецком и Харьковском направлениях. Все, что мы видим с вами за последние несколько дней, конечно, говорит именно о том же, что фронт трещит, причем трещит он конкретно. У них там бешеное количество проблем, уже, ну, там молчу про недостаток боеприпасов, который до сих пор, естественно, ощущается. И, как оказалось, все не так уж и просто. Помните, американцы обещали им доставить чуть ли не на следующий день большое количество боеприпасов. Ну, так вот, вчера по складам в Одессе прилетело, где взорвали, судя по всему, большое количество тех же самых британских Storm Shadow, которые лежали на этих складах. Но и те боеприпасы, которые американцы должны были поставить, оказалось, не так уж легко это и сделать. Потому что, возвращаемся, 61 миллиард, которые американцы, значит, одобрили в качестве помощи. И вспомним, что у них там есть распределение, сколько самим себе, сколько, значит, сколько на Украину. И вот проблема появилась там, где не ждали, вот там, где самим себе. Потому что американцы должны отправить вооружение из своих собственных запасов и потом восполнить их за счет вот этих выделенных средств. Но производители оружия, многие в Соединенных Штатах Америки, отказываются принимать заказы из этих денег, потому что они долгосрочные, а стоимость вооружений фиксируемая. И они сейчас ведут переговоры о том, то есть это может продлиться достаточно долгое количество времени, оружие будет дорожать, но заводы будут вынуждены продавать американскому государству это оружие по зафиксированным ранее, то бишь вот сейчас там в мае 2024 года ценам. Их это не устраивает, потому что они-то рассчитывают на то, что бабки будут капать. А здесь, получается, бабки будут капать, но в чуть меньшем количестве. И идут переговоры. Переговоры наверняка закончатся в пользу американского государства. Здесь гадалки не ходи. То есть они продавят свою формулу и купят по вот этим фиксированным ценам, но это время. А пока они не покупают эти вооружения, они не отправляют Украине своих складов боеприпасы, потому что иначе они сами себя поставят в неловкое положение, когда у них не окажется в случае чего этих боеприпасов на складах. Американское государство на это пойти не готово. И получается, задержка продолжается. Соответственно, мало боеприпасов, мало людей. Тоже история вполне себе понятная и достаточно заезженная. Но все это выливается в то, что российские вооруженные силы продвигаются по всей линии фронта и намереваются эту линию фронта прорвать в ближайшее время. О чем сигнализирует американская разведка. Под это Эммануэль Макрон делает заявление в очередной раз о том, что французские войска и войска еще некоторых стран Европы, которые многие, по его словам, согласны с французским вариантом развития событий, готовы отправить свои войска на Украину, но при некоторых условиях. Значит, для начала Франция и многие страны Европы. Что за многие страны Европы? Не говорится. То есть мы же с вами понимаем, что многие страны Европы, это может быть, как я не знаю, Италия и Германия, так это может быть и Латвия, и Эстония. А это, согласитесь, две большие разницы. Да, вроде как Европа, да, но есть нюанс, как в том анекдоте. Получается, Франция и кто-то еще готовы. При соблюдении каких условий они готовы это сделать? Как раз в случае, если Россия прорывает линию фронта и начинает наступать все более и более стремительно, и если Украина попросит об этом официально. На данный момент такой просьбы от Украины не поступало, ну и прорыва фронта такого, как вот говорят, о которой говорит Макрон, тоже пока не произошло. Но они уже об этом заикаются, и заикаются прям-таки штабелями. Надо отдать им должное, посмотрите, американцы и французы. И французы чуть раньше, американцы сделали это заявление вот там несколько, полчаса назад где-то, да, при докладе Конгрессу. Это говорит о том, что они, скорее всего, ожидают какого-то подобного сценария. Соответственно, вам вопрос, который я хотел бы задать. В случае, если данные европейской и американской разведок не врут, и Россия в ближайшее время имеет достаточно большие возможности прорвать линию фронта, куда отправят свои войска Франция и некоторые страны Европы, которые с этой Францией солидарны. И отправят ли они, в принципе, все эти войска, особенно наблюдая, например, за выставкой, которая происходит сейчас в центре Москвы, на Поклонной горе, в Парке Победы. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, везде трансляции. Заходите, подключайтесь, пишите. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Руслан, Красногорск.
Здравствуйте, Руслан.
Ну, они 100% не направят войска на нашу территорию, а будут участвовать, то есть будут себя делать пугало, чтобы нас пугать количеством. То есть придумают там бессрочные военные учения под 500 000 человек, или в Прибалтике где-то разместят, или в Финляндию перевезут, и будут перемещать с одного места в другое, чтобы мы также держали контингент, соответственно, противовес им. А нападать прямую никто не будет. То есть будет игра нервов. Кто выдержит, это не выдержит.
Игра нервов. Но они не собираются на нас нападать. Они собираются отправить свой какой-то ограниченный контингент на территорию Украины. Это все-таки не совсем про нападение. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, да. Ну, я хотел бы первое сказать вот по поводу выставления техники. Мне кажется, немножко нехорошая идея. Знаете почему? Потому что также могут выставить нашу трофейную технику в Польше или там во Франции около нашего посольства. Понимаете? И как бы ничего не добьемся.
Но они в Польше могут выставить и свою технику, раз уж на то пошло. Благо, она у нас была одно время одна и та же.
Ну, понимаете, я так, насколько помню, было захвачено немало техники при Харьковском отступлении, когда мы отступали. Да, вот, ну, я думаю, так. И второе, вот у меня вопрос, который я, допустим, не могу ответить. Вот мы говорим о том, что вот будет, мы готовы на переговоры с учетом изменений на земле. А какая вообще территория вот рассматривается? Та, которую мы провели референдумы, или та территория, также, допустим, Харьковская или область и Херсонская и Запорожская в границах той территории, которую они входили в состав Украины. Вот для меня это, допустим, вопрос большой. Почему я хочу сказать, заметить? Потому что лично я считаю, что твоя территория полностью, если ты захватил, условно говоря, столицу этой области. Допустим, как вы взяли Херсон. Но, допустим, Запорожье и Харьков мы не брали. У нас там небольшие территории. Поэтому для меня это непонятно, что имеется в виду.
Если могли бы ответить. Да, но я вам отвечу. Причем, на самом деле, отвечаю вам не я. Отвечает вам министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Он ответил на этот вопрос в интервью, который давал, в том числе и наша радиостанция. Вы можете его послушать, оно есть у нас везде, ну, например, на YouTube-канале можете его найти. Он давал его трем радиостанциям, нашей, Спутнику и Комсомольской правде. И вот он отвечал на этот вопрос, что означает вот то самое на земле. Он отвечал, что это помимо реалий, которые сейчас есть на фронте, помимо этого, это и результаты наших референдумов, это и Конституция, и те территории, которые с точки зрения Конституции считаются Российской Федерацией. Вот это и есть реалии на земле, вот и все. И это вот те стартовые позиции, от которых Россия отходить ни при каком раскладе не будет. Харьковская, в этом смысле, область как раз не относится к Конституции, но она относится к реалиям, к реалиям фронта. Ну и подождем давайте еще. Мне кажется, есть у меня ощущение, что нам нужно еще немножечко подождать. Нашу технику уже выставляли в Германии, туда цветы понесли. Было такое, да, но это действительно, это было где-то полтора года назад. Но по поводу того, что, значит, плохая идея, что они там выставят нашу технику, так они пускай ее выставляют. Пускай еще больше покажут, в первую очередь, своему собственному населению, как они не участвуют в конфликте. Пускай выставят. То есть это вот вы таким образом не участвуете в конфликте, хорошо. Мы-то как раз этой выставкой именно это и демонстрируем, что все ваши разговоры и разглагольствования по поводу того, что НАТО не является стороной конфликта, это все вранье. Потому что если вы не участвуете в конфликте, то что это тогда такое здесь стоит? И почему эта трофейная техника принимает участие в боях? То есть это вы так не участвуете? Ну, мы их по факту обличаем их ложь. Но если они хотят сделать то же самое сами с собой, кто мы такие, чтобы мешать европейцам стрелять себе по ногам? Мы, во-первых, не мешаем, но они как-то до этого, знаете, без наших советов хорошо справляются. У них прицел в этом смысле не сбит, по ногам себе попадают вот прям в 10 из 10 случаев. Так выставляли они нашу технику и цветы там несли. У нас цветы несут, думаю, нет. Так что обязательно надо это делать еще на поезде провести по всей России. Ну, может быть, и на поезде можно провести по всей России, почему нет? Но им же ничего не мешает отправить этот самый контингент на западные границы Украины. Есть у меня мысль, куда они должны будут отправить свой контингент. И вот я вижу по сообщениям, многие совпадают со мной в этой мысли. Она не сказать, что супер оригинальная. Поделюсь я этой мыслью с вами сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 2 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва Бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, «Говорит Москва» называется канал, подписываемся на него, ставим лайки обязательно, никто не отменял удар током даже в честь праздников, поэтому надо лайки обязательно ставить. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде подписывайтесь обязательно. О, голос уже не такой предательски плохой, да, он по чуть-чуть, но возвращается. Но все еще пока, да, пока так себе. Мне понравилось, тут Макс прислал фотографию и подписал, говорит, цветы несут у нас, значит, на эту выставку с техникой, ну и там на одном из танков висит герань, и действительно фотография висит герань, написано на ней «Геранем слава». Ну да, вот так вот несут цветы на эту выставку, в отличие от наших танков, которые в Берлине, например, выставлялись. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, идея с танком не понравилась.
Что а еще раз идея с танков?
Идея с танком поставить в посольство.
Угу.
Послужит малолетний ребенок, кладет кирпич, кинет в окно в посольство. А еще хуже, бутылка с бензином, если найдет его. И ответочка придет. Зачем нам это надо?
Еще раз, я не понял. При чем здесь танк и камень в окно посольства?
Ребенок, вы можете понять, что вот надо так сделать, хорошо сделать. Кирпич, бензин, что хочешь, может кинуть вместо танка.
С танка или вместо танка?
Что? Вместо танка.
Ага.
Вот отомстить захочет, может так нашалить.
Ну, пускай нашалит.
Ничего хорошего.
Ну, там, во-первых, не добросишь кирпич. Что до американского, что, например, до немецкого посольства. А с другой стороны, до тех, до которых добросишь, можно было и сейчас добросить. И без танка.
Ну, мне кажется, такие призывы ни к чему, не нужны они.
Угу. Ну, хорошо, ваше мнение. Я вот с ним не согласен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут. Ну, по поводу танка я как бы не вижу смысла, потому что, по-моему, если мне бать не изменяет американское посольство, ни один въезд, это тогда надо там 5 АБРовцев притащить. Алло.
Да, я вас слушаю, но там есть главный. Да. Там есть главный.
Ну, будут ездить не через главный, там, вы же поймите.
Ну, пускай, там, пускай, да.
Да, честно. Ну, несколько притащить тогда, поставить, но там опять, там тогда начнется вопрос о дипломатической, там, кому принадлежит, не принадлежит. Ну, скажем, я в этом сильно смысла не вижу.
Что
принадлежит? Я бы напротив посольство поставил бы, откровенно. Но там, где военторг, прям, чтобы дулом направил бы туда. Ну, там, единственное, захотят ли жители, чтобы у них под окнами был.
Но вы говорите про историческое здание, которое стоит на Садовом кольце. Основное здание американского посольства, оно туда, вниз.
Ну, я знаю, к Белому дому. Ближе к Белому дому, я согласен.
Вот, да. Вот там, я про это место в первую очередь.
Не, я говорю. Бы прямо на историческое туда.
У нас хватит
техники. Мы хотим символов, то давайте с символами.
Хватит техники. Там напротив, кстати говоря, тоже есть место, там широкий такой тротуар. Я думаю, что местные жители будут не против.
Ну, хорошо. А вот по поводу Макрона, его идей. Ну, я думаю, что уже решение, там, просьба Украины о вводе войск, конечно, есть. Вопрос только в том, что будет являться, как бы, этой точкой кристаллизации. Мне кажется, они нормально проглотят, даже если мы прорвем фронт и левобережную захватят. А вот Николаевская, Одесская область, я думаю, да, вот тут они, скорее всего, очень сильно возбудятся.
Да, здесь я с вами согласен. Действительно, вот Василий тоже написал уже много раз по поводу именно Одессы, что Одесса – это будет то самое место, куда они должны будут каким-то образом перебросить свои войска. Я думаю, что здесь даже вариантов на самом деле и нету. Никаких, кроме как Одесса. Да, именно туда они, скорее всего, каким-то образом кого-то и закинут. В случае, если это понадобится, а это понадобится. И понадобится в ближайшее время. Но я вас уверяю, что в ближайшие несколько месяцев мы с вами увидим решение этого вопроса. Макрон уже, в принципе, обозначил то, как этот процесс будет происходить. Для этого нужно, чтобы совпало только два пункта. Чтобы российская армия прорвала украинскую оборону. И чтобы Украина обратилась официально с таким запросом. Все. Два пункта. И Франция это сделает. И направят они, безусловно, именно в Одессу. Одесса слишком важная точка. Слишком много всего завязано на Одессу. Это и море, это и Приднестровье. А там, где Приднестровье, там и вся оставшаяся Молдавия. Уж больно. Ну и вообще, в принципе, это Одесса. Сегодня, кстати говоря, 2 мая. Наверное, тоже об этом не стоит забывать. 10 лет прошло. Вот именно сегодня с того, что происходило в Одессе. Одесса это символ всего того, что происходило тогда на Украине, вот это вот начало постмайданного ее существования, Одесса как главный символ вообще, в принципе, той Украины, которую мы видим сейчас. Там мы увидели оскал, там мы увидели неонацистский облик, который они воздвигли просто себе на все флаги. Мы увидели, что этим людям в принципе, позволено все, что угодно, и вот, в принципе, к чему это все привело. Произошло это ровно 10 лет назад. Поэтому, да, это будет Одесса, безусловно. Вот Григорий Санкт-Петербург говорит, что до Олимпиады ничего не будет. Посмотрим, если честно, я думаю, что здесь условия диктует не олимпийский календарь. Здесь условия диктуем, в первую очередь, мы. Здесь от нас зависит, когда это будет. Когда у нас получится прорвать ту самую линию обороны, где и какие будут темпы, вот от этого зависит. Потому что там, если вдруг они постараются это сделать, на это не обратить внимание во время Олимпиады, то у них есть риск тогда уже вообще в принципе не успеть, понимаете, это сделать. Поэтому я думаю, что здесь в какой-то степени Макрон, если уж он решился на подобный шаг, а он, судя по всему, решился, то здесь будет он не от Олимпиады плясать, мягко говоря. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Николай, Москва.
Здравствуйте.
А вот как вы считаете, если французы начнут под Одессой воевать, это значит, Франция объявила войну России. Значит, мы можем отвечать?
Франция не будет воевать, они будут туда заходить под лозунгами, что мы здесь, значит, мы не воюем, мы вот только здесь, значит, для того, чтобы помогать, мы всячески будем помогать, мы вообще чуть ли не гуманитарная армия и так далее. То есть они с воинственными лозунгами туда заходить не будут. А можно ли считать таким образом Францию официальным участником конфликта? Ну, наверное, можно, но сильно больше это будет, чем сейчас. Не знаю.
А чем мы ответим?
Я думаю, что по Франции, по Парижу, я думаю, ничем.
Ну, тогда получается, если НАТО тоже войдет, немцы войдут, поляки войдут, Прибалтика войдет, мы тоже отвечать, получается, не будем ничем.
По Германии, Польше и так далее?
Да.
Я думаю, что вот на данный момент, во-первых, спасибо, во-первых, об этом речи не идет. Еще раз, поляки, я уверен, войдут самые последние, в случае чего вдруг. Поляки будут входить куда-либо только в тот самый момент, когда они будут на 100% уверены, что им за это ничего не будет. Это по поводу поляков. Немцы вообще не пойдут. Немцы дистанцируются, им это тяжело дается, но немцы не пойдут. Прибалты, ну, это просто несерьезно. А французы, ну, вот сильно ли это будет большей причиной объявлять какую-то там, значит, войну Франции или Франции, значит, нам объявлять войну, чем то, что происходит сейчас? А той риторики, которая есть сейчас, недостаточно уже было для того, чтобы считать это войной между Россией и Францией. А все эти поставки вооружений, это недостаточная причина для того, чтобы считать это войной между Россией и Францией. Они будут туда заходить не как участники конфликта. Они это вот будут обставлять именно так. Они будут заходить туда типа для обороны. И здесь вот единственное, какой будет у нас, значит, какая у нас будет вилка, это мы их там атакуем или мы их там не атакуем. В Одессе в той же самой. Я уверен, что это будет Одесса. И я думаю, что там мы будем их атаковать. Будем их уничтожать. А дальше уже у французов будет вилка, как на это реагировать. Они уже много раз делали и на уровне НАТО, и на уровне самой Франции заявление о том, что в случае, если Франция примет такое решение, это не будет считаться отправкой войск НАТО. и участием именно войск НАТО в конфликте. То есть НАТО дистанцируется, это нам на руку. И с той точки зрения, что НАТО все-таки между НАТО и Францией есть разница. Во-вторых, что это немножечко разделяет вообще понятие, в принципе, вооруженные силы отдельной какой-то страны и вооруженные силы НАТО. Это дробит НАТО, нам это на руку. Это раз. А два, ну, там пойдут гробы во Францию. И вот как во Франции будут на это реагировать? И как должен будет на это отреагировать Макрон? Он готов идти на этот риск, но он пока с ним не столкнулся напрямую. Это, вот, это все будет дело дней грядущих. Пока тяжело об этом каким-то образом судить и что-то здесь предсказывать. НАТО тут открестится от своего участия, это будет решение на уровне государства. Да-да-да, это они уже об этом заявили в открытую. Это будет именно участие на уровне государств. НАТО к этому не будет иметь никакого отношения. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Здравствуйте. Ну, первое, мне кажется, Макрон немножко фальшар делает, и надо понимать, что у него, ну, его обращения, они все-таки более вовнутренние, а не вовне идут сейчас. У меня такое мнение. Потому что сейчас идет борьба между Берлином и Францией, нарушенная в свое время Шольцем, наверное, да, когда Берлин это все про экономику, Франция это про внешнюю политику Евросоюза. Сейчас вот они определяют у себя, кто там будет, тем более последний срок Макрона, Шольц уже политический труп, это и так понятно, а Макрон, я так подозреваю, ну, видит себя как-нибудь в структурах евро, ну, брюссельских, скажем так, да, там как-то через Европарламент, может, еврокомиссаром каким-нибудь себя, там, может быть, вместо там Борреля или так далее. Вот, соответственно, делает такие заявления, причем фальстартные, потому что я очень-очень много слышал от ура-патриотической общественности, от покойного Владимира Вольфовича Жириновского, давайте поделим Украину. Вам Запад, нам Восток. Соответственно, войск французских, например, на западную территорию, там, на правобережную Украину, ну, а что, а разве мы нет в России или хотели? Потому что когда Украина посыпется как карточный домик, власть их посыпется полностью, когда опять вылезут эти все сашки белые, атаманы, да, там, Белецкие и так далее, прочая шваль там, да, там, которая будет бегать с автоматами по отдельным городам, не признавая вообще никакой власти, кто-то должен будет над этим контроль устанавливать. Ну, для этого как раз французы и будут. Если посмотрим мы, как в прошлый раз французы сходили в рамках Антанты, когда они начали там и Петлюру сказали, так, мы тебя не признаем, там, ты давайте, мы вас, вернее, признаем, только вот ты все на выход, а вот этих вот правильных человек все сажайте. И так далее. То есть они там начали полностью командовать, у них просто не зашло, они столкнулись с большевиками, и как-то, ну, им внутри некомфортно стало. А когда говорят, что во Францию пойдут гробы, как будет ну, Макрон реагирует, да это мне вообще смешно это слышать, это просто никто не представляет, что такое французская армия последние лет там 50, а то может быть и 100. То есть это зуавов пойдут гробы, это пойдут гробы в арабские кварталы, откуда солдат наберут, или конкретно из иностранный легион, туда поедут гробы поляков или кого? Кем воевала Франция в Индокитае? Да там вообще половина вермахта был немцы. Вот, ну, это когда перед тем, как уже война за независимость Индокитая, да? То есть они воюют чужими руками зачастую. У нас вот помнят, ну, Белочехов, да, вот этот, с чего, собственно, острая фаза гражданской войны началась. Но мало кто знает, что белочехи это были военнослужащие Франции, одеты в форму французскую, а с оружием, и самое главное, что с командованием французским. То есть французы будут загревать жар, там реально Жанов и Пьеров вы не увидите. Поэтому что им тяжелого отправить тех же зуавов, да, ну, если кто не знает, что это такое, это вот жители тогда из Сенегала, да, вот это Мали, ну, сейчас наберут по контракту в иностранный легион тех же самых пацанов. Вот, за денежку немалую, которые с удовольствием тоже пойдут. Поэтому, а тем более они смотрели, вот, кстати, это самая боеспособная часть была в прошлую оккупацию Одессы, потому что если сами французские солдаты были сразу же практически разложены, и, кстати, да, там очень интересный факт был, что у них практически шло военное столкновение с греческими солдатами, ну, что-то там они между собой не делили, и практически флотский бой был, практически чисто англичане встали вместе, это когда уже эвакуировались, и сказали, не стрелять. То есть это о сплоченности этого контингента говорит сразу же. когда говорят, что придут эти, те, это, они не передерутся там за территории, за вот это, за контроль за этим всем. Это тоже все забавно. Посмотрите, просто я говорю, может быть, кого-то фантастику какую-то, но это просто 100 лет назад было. Вот ровно то же самое все было. Та же Одесса, тоже все. Просто зуавам как раз, им-то было вообще по барабану, кто там белых убивает, и хорошо, мы поможем. Поэтому говорить, что это нереально что-то, что мы должны будем как-то реагировать, а почему мы, собственно, должны быть в определенный момент против. Чтобы определенные части областей, которые мы сами призывали, что ребята, заберите себе Львов, поляки там, венгры, заберите себе Закарпатье и так далее. Об этом я слышал призывов кучу. Установите там нормальный контроль, там нормальный это, там Киев, может, нам и не надо. Но его и брать тяжело, на самом деле, учитывая, как если мы посмотрим, когда все так говорят, о, Одессу возьмем, ну, смотрите, как долго Авдеевку и Бахмут брали. То есть это большая агломерация, да, там... Это надо либо вести себя как Израиль в секторе Газа, просто вот так вот все дома вот просто посносить и все, что ты видишь, любую постройку, да? Либо, учитывая, что мы сами декларируем, что Одесса это русский город, мне его как-то жалко. Угу. Вот. Что как, а вот как вот вы представляете, мы его штурмовать будем, если там тот же Азов?
Я, понимаете, я человек, спасибо, достаточно долго это было, значит... Я человек не военный, и никаких советов военным, как делать их работу, давать не собираюсь по поводу того, как, где, что, кого, когда штурмовать и так далее. По поводу того, что, значит, заберите себе одну часть, а мы заберем себе другую часть по естественной границе, это все выглядит как вполне реалистичный сценарий. И опять здесь будет камнем преткновения именно Одесса. Вокруг Одессы в будущем, в ближайшем будущем, развернется самый большой спор в рамках данного конфликта. Это будет не Киев, это будет именно Одесса. На мой взгляд, Одесса даже более символически важный пункт вообще вот в принципе в этом противостоянии, вот в этой современной Украине, значит, постмайданной, Одесса, еще раз, даже чисто вот на уровне символизма носит, у нее больший вес. Еще раз возвращаемся на 10 лет назад, вспоминаем все то, что там происходило 10 лет назад. Одесса, многие сходятся на этом, что говорят про Одессу. Он недавно даже, по-моему, Илон Маск делал какое-то заявление по этому поводу. Он говорит, в принципе, вопрос остался только один, заберет ли Россия себе назад Одессу или нет. Вот я думаю, что именно к этому мы с вами и придем в ближайшее время. Что вот именно там, там и будет камень преткновения. И они не готовы. И есть ощущение, что и мы не готовы. В Одессе хорошо, я там как-то давно целый месяц отдыхал. Я в Одессе не отдыхал и не был никогда, но услышал, что да, действительно хорошо. Но дело сейчас не об этом. Речь не об этом, конечно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Относительно отправки французов в Украину, конечно же, отправят ее обязательно. Но они же отправят ее на границу с Белоруссией, потому что сейчас примерно 15% вооруженных сил Украины, они по границе с Белоруссией стоят. Угу. Они скажут французам, ну, Беларусь союзник ваш, другая страна. Значит, этих мы высвобождаем, 15% военнослужащих, которые украинских на границе с Белоруссией. Мы сами там встанем, чтобы там Беларусь не включилась. А эти 15%, соответственно, отправляются на фронт. И, соответственно, еще там 5% украинских военнослужащих стоят на границе с Молдавией, но они стоят по границе с Приднестровьем. Соответственно, мы тоже, чтобы не вмешались никто, мы встаем по этой границе между Украиной и Молдавией. Ну, там Приднестровье не контролируется Молдавией. А эти 5% тоже должны отправиться на фронт, чтобы не мешались вот эти побочные страны.
Угу. Ну, это как вариант, конечно, да, как вариант, хорошо. Но есть ощущение, что плевать они хотели на те самые приграничные с Белоруссией территории. А вот Одесса, Одесса это да, Одесса это море. Одесса это рядом с ними, очень сильно рядом с ними. Одесса – это болезнь, Одесса – это, еще раз, это рядом Молдавия, это Приднестровье. А это следующий пункт. Посмотрите, что сейчас происходит в Молдавии, посмотрите, что происходит сейчас в Грузии, посмотрите, давайте так, посмотрите, что сейчас происходит в Грузии. Примерно то же самое ждет в Армении, даже мощнее, и еще хуже ждет в Молдавии. Потому что это следующие точки напряжения, которые должны будут загореться, на мой взгляд, вообще, в принципе, параллельно. Но для того, чтобы тот же самый молдавский сценарий сработал, Одесса должна быть под их контролем, чтобы в случае чего Россия не могла до тут добраться. А это вот... это самая главная задача. А Белоруссия? Ну, что Белоруссия? Что им там, те территории? Не переоценивайте вот значение того самого Белорусского фронта. Не вариант на границе с Белоруссией, как только Украина уйдет с границы, мы сразу туда войдем, какая у них, французов, мотивация. Вот именно, да, то, чтобы сохранить, что там должны французы, ради чего они должны там встать, что там такого важного на границе с Белоруссией, чтобы Франция таким образом рисковала не только своими людьми, но еще и своим имиджем. Я ничего такого важного там не нахожу. А вот Одесса имеет смысл. Иван пишет, так мы Одессу заберем или нет? Вопрос открытый, Иван, мягко говоря. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот Макрону это понятно, и хочется, и колется. Вот. Ну он действительно, ну возьмем даже Одессу, он все-таки опасается, что будут, конечно, наши ракеты будут уничтожать этот французский контингент и десятки трупов. Там будут и белые французы, не только вот там зулусы, наемники, не граждане Франции, вот из иностранного легиона. Там, ну, все равно десятки трупов уже официально введенных войск, скажем, вот Одесса, Одесская область, это будет серьезный ущерб политический для Макрона. Вот, поэтому здесь, естественно, ему очень сильно это страшно сделать. И мне кажется, вот в ближайшее время, пока идут военные действия, нет, французы не решатся. То, что даже сейчас вот эти офицеры, генералы, наемники французские уже трупы, но они просто скрывают, что они погибли, да, на Украине, так сказать, вот, от нашего оружия. Поэтому... вот политический ущерб перевесит желание Макрона как-то вот выпендриться в Европе, да, показать себя, так сказать, перед Европейским Союзом и так далее. Ну вот в этом плане, конечно, наверное, май и июнь, действительно, это все, как хоть 2 года назад и сказал Боррель вот эту фразу, которую много раз критиковали, что, так сказать, все на поле боя решается, но тем не менее, вот в реальности... Действительно, если, дай бог, будет какой-то прорыв у российских войск и наступление, сейчас пока мы только вот ждем, что Часов-Яр и Красногоровка будут освобождены, но если будет это более существенное наступление, это, конечно, изменит и политическую картину, и сразу Запад и Украина захочет договариваться, захочет принимать российские условия, то есть все от этого зависит. Ну, а в целом и все другие европейцы тоже, они не захотят получать действительно десятки и сотни трупов своих официально введенных военнослужащих, тем более другие европейские страны, кроме Франции. Они точно этого делать не будут. Другая опасность – это вот дальнобойные ракеты, так сказать, но они тоже постепенно уничтожаются. Ну, примерно такой вот расклад, мне кажется.
Но по поводу того, что, значит, они действительно в ближайшее время захотят так или иначе попытаться договориться, вспоминаем про Швейцарию. Ведь не забыта эта история, она продолжает развиваться, они ждут, там собирается форум. Форум будет проведен. Будет проведен он через месяц примерно. Форум, который посвящен мирным переговорам, мирной инициативе, значит, на Украине. По формуле Зеленского, так заявляют об этом на Украине, и все. То есть все остальные просто говорят о том, что этот форум так или иначе будет проведен, и после него, после того, как все собравшиеся там о чем-то да побеседуют, они даже попытаются привлечь к этому процессу Россию, с их точки зрения, что это как не попытка подготовить соломку. Те самые какие-то переговоры, о чем-то да договориться. Последний разочек. Вот все, давайте прикинем. Кто у нас здесь есть, кто за нас, кто с нами согласен, кто с нами не согласен, этим, значит, мстители, финальный сбор, да, так называемый, вот они вот будут готовиться, сейчас посмотрят, прикинут, что у них как есть, какие условия будут возможны, поставят перед фактом, в этом смысле, Украину, И это будет тот самый, будет та самая карта, которую они обязательно постараются разыграть. И разыграть, может быть, постараются ее в самый для нас неподходящий момент, а именно в тот самый момент, когда фронт должен будет рухнуть. И они постараются как раз прийти к нам с этим предложением. Что будет в этом предложении? Ну, здесь, знаете, одному Богу известно. Я думаю, что ничего конкретного, потому что это предложение будет меняться, исходя из того, что будет действительно происходить на линии соприкосновения. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве сегодня, 2 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Буваян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», также... Заходите к нам в сообщество ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой у нас сообщество, и в наш телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово, тоже не забывайте, заходите, подписывайтесь, там тоже есть трансляция. Напомню всем автомобилистам, что у нас, конечно, город плюс-минус сегодня пустоват, потому что народ отдыхает, да? Дни рабочие, ну, такие, наполовинку. Но у нас сегодня огромное количество перекрытий из-за репетиции парада. Вот на данный момент, если верить Яндексу, перекрыт весь центр Москвы, а именно Раушская, Садовническая, Софийская, Болотная, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная. В районе Китай-города перекрыт все, перекрыт Тверская, До белорусского вокзала, да, если верить карте. Из-за этого большущие проблемы на Садовом кольце в районе Смоленки. Бульварное кольцо просто вымерло вообще по факту везде. Здесь в районе Павелецкого вокзала тоже бордовое Садовое кольцо. Короче говоря, надо искать какие-нибудь маневры пути объезда, иначе можно попасть в хорошенькую такую пробку. Никому, я пару раз стоял в этих пробках, никому, честно говоря, не пожелаю стоять в подобном. Французский легион против русского солдата воевать — это безрассудство. Русская армия лучшая в мире, а французская таковой даже в мирное время никогда не была. Кишка танка, пишет Макс Броня. Макрон уходящая натура, ему плевать на политический ущерб, гадости может наделать много. Это правда, да. Ну, это действительно так, но он уходящим пока, конечно, считаться, наверное, прям совсем не может. У него только там первая половина его финального срока, но то, что он потом не может избираться, это правда. И действительно, натворить дел он в состоянии, у него вот он мыслит себя Наполеоном. Каким Наполеоном он себя мыслит, пускай сам выбирает, ну вот Наполеоном точно, абсолютно, поэтому натворить дел действительно еще... в состоянии. От своей риторики надо отдать ему должное. Он не отказывается. И отказываться не планирует в ближайшее время. Он вот на своем, на всем этом стоит. И уже даже это приобретает какие-никакие, но очертания. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, добрый.
Спасибо за эфир. Вы знаете, Макрон — это такая дамочка очень... вредная. Раньше мы говорили, гадит англичанка, а теперь вот гадит француженка. Тут очень такое, знаете, все. Я думаю, что он просто понты колотит вот такие вот, что я там туда-сюда, мне кажется, сейчас такой, знаете, вот, ну, блефует.
Блефует, вы считаете?
Я думаю, что да. Ну, уже сколько французов отправили из Украины на родину в гробах? Сколько там? Ну, немало.
Немало, но можно еще. Ну, можно еще. Ну да, отправиться.
Ну, еще отправиться, еще отправим. Какая разница? Наши ребята сильные. Ну, дай бог, если бы мне был помоложе, я бы тоже пошел.
Ну вот вы говорите, англичанка, раньше говорили англичанка гадит, да, вот теперь француженка, я немножко перефразировал, англичанка-то до сих пор гадит, а француженка, она доисторически, да, сейчас она обсирается, то есть это немножечко не прогадит, да, так, ну, надо держать в голове то, что французы свою возможность в очередной раз обделаться, в принципе, могут не упустить, в, там, преследуя свои наполеоновские цели и планы, вписать себя каким-то образом в историю, помимо президента с сомнительной внешностью женой, да, еще какие-то же наверняка есть у Макрона планы, ну, поэтому держать в голове это надо. На данный момент риторика указывает на то, что, в принципе, он на это готов. Если бы это был такой вот блеф, то, наверное, уже было очень много маячков дано Макрону с тех пор, как он первый раз об этом заявил, что надо вот эту риторику прекращать, потому что уже и намекали ему, и исторические какие-то ему, значит, ракурсы всего этого давали, им отказались с ним вступать в этом смысле в коалицию огромное количество стран. Он продолжает стоять на своем и даже уже немножечко конкретизирует, как это все может выглядеть в будущем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. А мне кажется, мы вляпались в очень страшное дело. Потому что еще Дик Чейни сказал, знаете, когда, еще лет 15 назад, когда спросили, Америка будет воевать с Россией? Он сказал, тогда еще, до последнего украинца. А сейчас Украина, Зеленский, подписывает договоры с Англией и с Штатами на 10 лет вперед. Это что, 10 лет войны? Это до последнего русского, значит, да? Или как?
До последнего украинца, француза, немца, американца, литовца, эстонца. Слушай, с двух телефонов звонил, не поверите. Вот раньше раньше Владимир этой историей занимался, а теперь вот наш, давай назовем его просто трактор, да, чтобы было, дизель-трактор, да, как он ускоряется при разговоре, да, он, это двигатель, движок прогревается немножечко, да, он оборотов подкидывает, такая история. Слушаю вас, сейчас, ладно, подождите, он, все, есть, да, давай, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
Смотрите, я думаю, что из логики, что как они отправляли оружие и все такое, типа, мы танки не отправим, мы вот это не отправим, а потом там кто-то, утечка, не утечка, вот он раз отправили. Я все-таки думаю, что отправят, ну, военных. Но опять же, абстрагируясь от того, что они уже туда как бы поехали, мы вроде как читаем новости, что там есть эти люди, да, ну, так вот прямо официально. Я думаю, что самая главная задача, наверное, этой отправки не то, что они там придут и всех победят, ну, как они там размышляют, а то, что они очень здорово подбодрят украинцев. Типа серии, о, они с нами, значит, все у нас получится, вот. И я, наверное, это больше связываю как раз именно с таким психологическим моментом. А то, что они реально там какую-то погоду будут делать, ну, это печальная новость, на самом деле. Я уверен, что все равно там, да, с ними придется каким-то образом там воевать, и наверняка и потери у нас какие-то будут из-за этого. В надежде на то, что мы победим, естественно, но в целом, да, то есть это вот, наверное, вывод такой. Правят, если об этом начали говорить.
Понял, да, значит, это что они будут именно такую психологическую историю нести. Не знаю насчет психологии. Понимаете, ну, может быть, психологически это и получится каким-то образом, да, может, и сработает, но там особо уже и некого. В этом проблема. То есть держите в голове, надо вот, рассуждая о каких-то будущих шагах, держать в голове те проблемы, которые копятся и не решаются. И они очень тяжело решаемые. То есть если проблему с боеприпасами теми же самыми теоретически решить все-таки возможно, но то проблему с людьми ее решить очень тяжело. И на пустом месте все вот эти вот разговоры о том, что та страна, эта страна, 25-я страна попробует каким-то образом выслать граждан Украины мужского пола обратно, а на пустом месте-то это все не рождается, они рассматривают хоть какие-то варианты. И этот вариант, он один из самых труднореализуемых, но им уже пришлось к нему прибегнуть, потому что внутри проблема. Новых людей, я уже не говорю про подготовку, просто даже в качестве пушечного мяса уже не остается, чтобы их отправлять на фронт. Эта проблема самая острая, самая большая, которая стоит перед Украиной. И вот каким-то образом подпитать людьми, и выстроить своеобразную красную линию потенциальную в виде столкновения между французскими и русскими войсками, например, да, вот это вариант. А по поводу того, насколько это поднимет боевой дух там ВСУ или не поднимет, я думаю, что эта история второстепенная. Но, как вариант, почему нет, давайте запишем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Макрон от своей риторики не отказывается, потому что мы на это весьма спокойно информационно реагируем. И, наверное, это правильно. Ну, все это свидетельствует о чем? Что нам болтовня Макрона, мы к ней уже привыкли, она нам по барабану. У нас там, где надо, уже знают, на что способна французская армия, что значит Макрон, реальные планы вот у него, если бы были, что это значит? Это значит, что он должен быть уверен с вероятностью 99%, что общественность Франции это воспримет нормально, это раз. Что с мотивацией войск, которые пошлют, тоже все нормально. Они знают, за что будут воевать, класть свои головы и т.д. и т.п. И французская армия боеспособна. Что-то у меня сомнений по всем этим вопросам. Это где они последний раз воевали-то, французы? Это они несчастного эту самую Ливию безнаказанно бомбили, сбрасывали, которая не могла им ответить. Только это и все. Где они еще себя показали? Надо им просто чаще, нам надо им чаще бить морду в Африке. Где они там еще остались? Ну, наши умеют это делать. Умело. Вот надо там их более напрягать. Мы их там напрягаем уже, они откуда-то уже уходят постепенно, злятся, понятно, и так далее. А так, ну что он может сделать, Макрон? Какие он войска пошлет? Ну, он что, не понимает, что во Франции тоже есть такие цели, где принимаются решения, все известно, и т.д. и т.п. Ну, а потом, ведь Министерство обороны-то во Франции тоже не все дураки же, правильно, как Макрон. Им же не дают команду болтать без умолка. Они понимают, что такое, что Россия это не Ливия. Все это безнаказанно не останется.
Спасибо. Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот Макс Броня тоже написал на эту тему, да, что по поводу психологии, которая психологический эффект, который может оказать, да, отправка какого-то там контингента со стороны Франции на Украину. А в чем будет эта психологическая подпитка? В том, что они будут быстрее погибать, чем ВСУ, пишет Макс. Откровенно говоря, ВСУ куда обученнее и более стойкие, чем французы. И это правда. И это тоже надо иметь в виду, это чистая правда. Это действительно так оно и есть. И сколько уже было таких случаев, когда там вот украинские солдаты, которых отправляли куда-нибудь там на какую-нибудь стажировку в Испанию, потом рассказывали разным СМИ о том, что мы не поняли вообще, зачем нас сюда отправили, а чему они нас могут научить. Ну, это просто смешно. Эти люди, они теоретики, а мы практики. Чему они нас могут научить? Концепции свои почитать и зазубрить их, но это просто несерьезно. И это так. Это надо иметь в виду. Я думаю, что на самом деле французы сами про себя это тоже должны понимать. На Украине сейчас самый популярный трек – это гимн Хелианта. На этой неделе на границе с Молдавией сбежали погранцы в сторону Европы. На границе Польши и России очередь избежавших хохлов. Так что не помогут французы поднять боевой дух ВСУ. Не помогут, да. Я тоже думаю, что боевой дух ВСУ они поднять не помогут. И это просто не главная задача. А вот построить такую своеобразную красную линию, ну, то есть потенциальное столкновение напрямую между войсками России и войсками Франции. Вот это интересно. То есть они щупают. Кто-то звонил и говорил, что, значит, проводил параллель с поставками вооружения. Да, вот эти поставки вооружения, это тоже было прощупывание тех самых красных линий. Где они у России, где у России нервы дрогнут. Они до сих пор щупают. Они до сих пор пытаются найти, где эта красная линия. И думают, что таким образом они могут как раз найти стопу России, что она якобы не будет там воевать с Францией. Не пойдет на подобный риск. Пойдет, это делали эти заявления в открытую, кто только не делал. И спикер Государственной Думы говорил об этом, и вице-спикер Государственной Думы, и президент Российской Федерации об этом говорил. Пойдем, если пришлете, ну, значит, убьем. Что поделаешь, значит, убьем. И сейчас убиваем. Но тех, которых вы неофициально отправили, и официальных, которых вы пришлете, тоже убьем. Можете в этом не сомневаться. Я думаю, что это, на самом деле, до сих пор единственное, почему французы еще не газанули. на этом направлении, потому что ну, допускают, что действительно убьют. Это такой последний шаг уже, шаг отчаяния, когда будет понятно, что, ну, еще возвращаемся к словам Макрона, когда Россия прорвала фронт, и когда Украина приползла с просьбами действительно это сделать. Вот только в этот момент, но это уже, собственно, и есть тот самый последний шанс. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, Евгений Москва.
Здравствуйте, Евгений.
И все-таки, вы знаете, тут такая, наверное, хитрость есть военную французов. Все-таки они ближе к Беларуси пойдут на границу украинскую. Угу. Все-таки Беларусь более болотистая, места лягушек там больше.
А, в этом контексте. Да, пропитание будут все искать.
Да, стратегически лягушек больше туда, вот по севернее
границы. Ну, с этой точки зрения не думали, да, но логика в этом есть, да. То есть там им есть чем поживиться. Согласен. Ну да, там есть вопрос мотивации французских военных. Вопрос мотивации французских военных будет стоять очень сильно, я думаю. Ну, не без этого, да, не без этого тоже. Ну, там тоже надо будет посмотреть, что это будут за военные, понятное дело. Но мотивация так или иначе там будет под вопросом. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий, добрый док на линии.
Здравствуйте, добрый док.
Да, значит, смотрите, по поводу Макрона, да, и всей вот этой ситуации. Но это мое мнение, оно может не совпадать, да, там, с вашим и с других слушателей.
Да.
Да, моя позиция. Смотрите, ничего не будет, объясню почему. Значит, по крайней мере, до Олимпийских игр точно ничего не будет, как минимум. Почему не будет? Потому что есть, ну, как бы, ну, это не инсайдерская никакая информация, да, у каждого из нас есть знакомая, да, у меня вот, ну, порядка 5 человек, 5, не 50, не 5 тысяч, а 5 человек, которые длительное время уже живут во Франции, да, в Лионе, в Гавре, в самом Париже, значит, и которые, ну, как бы, ну, считывают, да, все вот там свои работы, там, общественное настроение, да, в том числе, с которыми постоянно общаемся с людьми. И вот если Макрон, ну, как бы сейчас хочет, не хочет там как бесславно уйти, да, или там вообще быть ликвидированным, там даже такие настроения уже появляются, то ему сейчас нужно сидеть со своей с проваленной практически миграционной политикой, со своими многочисленными протестами, нужно сидеть, как я считаю, тише воды ниже травы. То есть он может, конечно... На него может оказываться давление старшими братьями, да, что вот ты там скажи, или ты там отправь, или ты там заяви. Он, с одной стороны, ну, может быть, сказать или заявить, это не жениться, да, но вот в плане отправки, я думаю, что в первую же, да, голову, как там будет принят, допустим, законопроект, чисто теоретически и так далее, будет заявлено, что вот мы там через неделю кого-то отправляем. Начнутся такие революции, а французы, они как бы специалисты по протестам, по революции, мы все это знаем. И если Макрон, ну, дружит как бы с головой и хочет сидеть на своем месте, а может быть и жизнь даже сохранить, чем черт не шутит, как говорится, то я думаю, что дальше вот этих вот так называемых поскуливаний, да, как Маргарита Симоньян сказала не так давно в эфире RTE, дальше подкуливание ничего не пойдет. То есть все вот этим ограничится и так далее. Потому что, ну, не думаю я, при всем, да, неуважении, да, к этому человеку, не думаю я, что он настолько отбитый. Что-то он, я думаю, еще понимает. Какие-то проблески разума, может быть, остались. Ну, а если нет, то на нет, и суда нет, как говорится.
Ну, это да. Но по поводу, значит, того, что там каким-то образом... Спасибо, добрый док. По поводу того, что французы... каким-то образом встанут и выскажут все, что они думают по поводу Макрона, и скинут его там. И еще же, я в это не верю от слова совсем. Я в французов, в принципе, не верю. А есть как вот на чем основывать эту веру во французов? Что они сделают? Его круассанами закидают? Багетами его изнасилуют? Что они смогут с ним сделать? Ну, это же максимум. На что способны французы. Я думаю, что они до этого не дойдут. Они как почувствуют хруст круассана в своих руках до багета. Они просто сядут где-нибудь на Елисейских полях и с удовольствием этот багет или круассан сожрут. И все, максимум они будут это делать на тех же самых Елисейских полях, но в жилетах определенного цвета. Что они сделают? Они не сделают ничего. Поэтому во французов я вообще не верю. Никаким образом они никого там не скинут. Да, если американцы скажут, пошлет он своих военных и не посмотрит ни на каких своих граждан, ни на их мнение. Да, это тоже правда. Если американцы скажут, пошлет. Как миленький пошлет. А кому могут американцы это сказать? Кроме как Франции там. Германии? Ну да, могут Германии. Ну, во-первых, это второй смысл у этого всего появляется очень такой, знаете, немцы в Одессе, вот это вот, ну, как-то вот играет немножечко иначе, нежели французы. Во-вторых, немцы упертые, и немцы не бегут вперед паровоза. В-третьих, немцы и так вроде как вот на правах главных в Европе до сих пор остаются. А у Франции и у Макрона есть амбиции. И вот подпитывая эти самые амбиции и лидерство в Европе, Макрона могут и обязать пойти на этот шаг. В том числе. Французам армии не хватит для проведения Олимпиады. Это будет самое позорное шоу в истории. Давайте подождем еще там Олимпиада. Вот говорите, вот это все до Олимпиады. Ничего, Олимпиада будет аж в июле. Заканчивается аж в августе, в начале. Там еще до июля и августа столько событий нас с вами ждет, что, мама, не горюй. Я бы на Олимпиаду здесь не завязывался бы. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Ну что, Георгий, благодарю вас.
Здравствуйте.
Включили. Да, я рад тому, что мы услышали друг друга. Выздоравливайте, пожалуйста, вашим горлом. Слушайте, ну вот...
Спасибо.
Вы, да, вот меня простите, пожалуйста, уважаемые граждане, слушатели, но вы откуда черпаете информацию? Из открытых источников. А все открытые источники – это как минимум дезинформация, как максимум заблуждение и вообще увод в сторону. Все,
что говорится, извините, а вы откуда? Надо... А вы откуда, из закрытых, Александр?
Нет, я вообще-то из истории беру эти самые выкладки.
Это открытые пытаюсь... источники?
Ну, те, которые открылись, которые открыты, и вот не сегодняшний день, а там 10 лет назад, 20, 30, 40, 50. Uh-huh. Я меряю, да, у меня есть, так сказать, выкладки, я их использую и делаю аналитику. Uh-huh. А вот сегодня аналитику делать, это не просто вилами по воде и кофейной гуще, это, я даже не знаю, вы можете 10 раз не попасть вообще никуда, говоря uh-huh. об этом. И вот попросить ваших аналитиков, ну, Но я не могу поверить в то, что вот добрый док вот это говорит. А Сергей Алексеевич, ну вот прям добрый молодец, готовящийся прям в первые ряды и помчать. Угу. Ну,
так какие вот... выводы-то вы сделали на основании ваших открытых недавно, открывшихся источников?
Да, понимаете.
Что вы там наанализировали, Александр? Давайте.
Георгий, получается так, что мы продолжаем зарабатывать на боевых действиях. И еще сколько сколько мы россияне выдержат заработка на боевых действиях, Георгий?
До победного конца,
Александр. Вы понимаете, что это самая цифра, самая невозможная в нашей жизни? До победного конца это такой увод в сторону. Вот россиянин не может раскусить эту цифру, понимаете, до победного конца. Вот если мы меряем такими цифрами, то у нас кошелек таким пустым станет, и нам до того жизнь перестанет, что мы готовы будем бесплатно пойти воевать, понимаете?
Думаете? Вот значит, пойдем. Конец, значит, да, пойдем.
Вы в первых рядах, Георгий, я готов с вами пойти.
Как только Родина мне скажет, если придется, обязательно.
Сделайте доброе дело, я в вас верю.
Обязательно. Ладно? Я вас тоже. Но вы у нас пойдете как тягач. Все-таки вы проходимый у нас. Пять колес, это такая, знаете, причем пять ведущих, я надеюсь. Это история не хукры-мукры, как написал Виталий Фили. Где пропадал? Неужели переобувался? Все-таки шиномонтажки не круглосуточные, а там целых пять надо переобуть. Это да. Пять колес, трактор, автобаза, топ. Да. Ой, ну, слушайте, я ждал его. Я ждал, честно, я давно не сидел здесь в отбое, и вот, ну, Александр, без Александра отбой был бы каким-то, знаете, незаконченным, что ли, не знаю, ну, все как-то бы нечестно было бы. Отстой, да, это была программа «Отстой», а не «Отбой», согласен, но без Александра не то. Спасибо вам, Александр, все-таки я вас дождался. Чувак с пустым кошельком, да, только запаска у него осталась, ну, судя по всему, да. Это грустно. Поляки, конечно, больше напрашиваются на эту роль, но у них есть с нами общая граница. Вот в чем заковырка, пишет Стас Лока. Эх, поляки, общая граница с нами. У поляков это где? Раз, два. Поляки нет. Объясню. У поляков все проще. Поляки, во-первых, поляки это самые приближенные к американцам люди в Европейском Союзе. и американцы каким-то образом в расход их пускать не побегут. А самое интересное, это то, что у поляков есть вот те самые вновь открывшиеся и давным-давно открытые исторические источники. И поляки, они научены, очень сильно научены, и поэтому они первыми не пойдут никогда в жизни воевать с Россией, потому что обычно полякам это... В поляков это, знаете, рикошетит своеобразным образом. И повелеваю государству такому больше не быть на карте мировой. Знаете, роспись правителя России. Вот к черту это полякам нужно в очередной раз. Поляки пойдут последними. А, вы про Калининград мне говорили. Ну да, Калининград это да, согласен. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 2 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий ББН, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда, подписывайтесь на наш канал обязательно. Он «Говорит Москва» называется, все очень просто. После того, как подписались, зашли на трансляцию программы «Отбой», поставили лайки обязательно под трансляцией, залетели в чат. Там можно обсуждать эфир, можно писать сообщения в эфир. Периодически что-то оттуда читаю тоже прямо здесь, в прямом эфире. Также трансляция есть во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде подписывайтесь. Да, все мне тут про Калининград написали. Да, я забыл про Калининград. Ну, есть Калининград. Но вы не... Ну, во-первых, Калининград, да, тоже достаточно специфичный в этом смысле история, потому что он немножечко отделен, да, но никто, кто там вокруг Калининграда, не рыпнется, я вас уверяю. Вот эти вот все страны, которые там с нами так или иначе граничат, значит, все эти прибалты и поляки, они не побегут вперед паровоза. Они как шавки могут тявкать очень громко, но первыми никогда в жизни не пойдут. Это они, там, они нужны там для того, чтобы тявкать. Правильно кто-то написал, вот Йо написал, поляки нужны, чтобы унижать Германию. Да, 100%. Поляки это самый, тут уже на Джорджа Грика сошлюсь у нас в чате на Ютьюбе, вот он меня немножечко поправил, он говорит, они не приближенные к Соединенным Штатам, они самые верные лакеи. Да, наверное. Они самые верные лакеи Соединенных Штатов Америки в Европейском Союзе. Это та самая сила, которая... за счет которой в любой момент Соединенные Штаты Америки могут вносить смуту в европейские ряды. В Европе есть Германия, которую больше всего боятся, возвеличивание которой больше всего боялись в Соединенных Штатах Америки. С этим вопросом они вроде как практически закончили. Есть Франция, исторический конкурент Германии, которая так или иначе все время борется вот за это вот первенство. Есть Италия, которая вроде где-то тоже там. Ну, а вроде и не там, да, ну, это Италия, ну, а что вы хотите от итальянцев? Им не до этого, да, у них тепло и вообще отлично, и зачем им это лидерство нужно? Но есть Польша. Польша такая обиженная, Польша дерзкая, Польша, пользующаяся поддержкой в Соединенных Штатах Америки, которая в случае чего вдруг начинает... так или иначе выступать. Польша, которая в отвратительных отношениях, что с Францией, что тем более с Германией, они недавно еще, ну, эти процессы продолжаются, они от них репарации до сих пор требуют за Вторую мировую войну. Это та самая Польша. И вот так вот брать сейчас и пускать именно Польшу в расход, ну, американцы не настолько глупы. А Францию? Ну, а Францию почему нет? Ослабить Францию. Германию ослабили, теперь нужно еще и ослабить Францию, чтобы на нужную, точнее, ненужную американцам высоту голову ни в коем случае не поднимали. Францию, да, пожалуйста, это будет не Польша. А, ну, еще раз, Польша тоже не дураки, они рисковать в очередной раз своей государственностью не будут. Не пойдут просто на это. Так, а Словакия чьи лакеи? А Словакия просто никому не нужная. Честно говоря, Словакия просто ни на что не влияющая. Так, и внизу все это же Богодюкинской пищевой цепочки Бибабо Зеля, пишет Юрий Королев. Тоже правда. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, это Палыч.
Здравствуйте, Палыч.
Значит, смотрите. Значит, от Германии кто только не требует репарации. Это ужас какой. Пол Африки с нее требует репарации. Поэтому они, как они будут бедные Польши с этим разбираться, это вообще...
Не, ну, требуют это одно, а получить репарации это другое.
Да. Но там был реальный геноцид в Африке, я имею в виду.
Угу.
Вот, поэтому как они... да, до сих пор вопрос не решен. По-моему, был вариант, что они миллиард то ли евро, то ли долларов требуют, их там одна страничка. Вот. Угу. Поэтому как там дальше, если все пойдут с них требовать, да, белые Германии ничего не
достанут. Да, ну, во-первых, все уже в какой-то момент потребовали, многие уже и получили свое, но... Одно дело там кто-то, я не знаю, в Африке требует, а другое дело Польша. И суммы там совершенно другие, и претензии у Польши совершенно другие. Хотя, знаете, и Польша, у Польши и у самой, да, рыло-то нечисто в контексте Второй мировой войны. Поэтому, ну, это просто, это рычаг давления. Чтобы Германия исторически опасная страна, потому что она стремится к гегемонии в регионе. И во многом она ее имела вот до 22-го года и приближалась к тому, чтобы вообще в принципе возглавить регион наравне с Россией. Такая дружба американцам была не нужна, они много сделали для того, чтобы эта дружба не состоялась. На данный момент представить себе такую дружбу, ну, практически невозможно. Да и от того могущества, в первую очередь экономического, Германии тоже немного осталось. Пока еще осталось, но немного. Как долго они продержатся, посмотрим. Теперь Франция на очереди. Ну, давайте теперь Францию. Как насчет столкнуть теперь Францию с Россией? Я в это верю. Это произойдет. Французы кого-нибудь, да, отправят. И отправят не на границу с Белоруссией, а отправят именно в Одессу. И вообще вокруг Одессы будут вестись самые жаркие дискуссии. И, я боюсь, самые жаркие бои будут вестись именно в этом регионе, потому что это самое, самое дорогое, что есть у современного украинского недогосударства, самое дорогое с разных точек зрения, в том числе и дорогое нашему сердцу. А это, учитывая, что мы говорим про Россию, снимать со счетов нельзя. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, я вот парень, ты звонил, «Пять колес», я просто сообразил. У меня дед пошел воевать в 19 лет, не ждал повестки.
Угу.
Вот по велению сердца пошел и погиб.
Угу. Слава вашему деду. А вы это к чему?
Слава. Ну, там парень говорит, если он патриот, говорит, а чего ждать повестки-то?
Это кто говорил?
Ну, вот это 5 колес или там 6 колес, я не знаю.
А, ну, я не знаю. Ну, захочет, пойдет. Его делают 5 колес. Вы что-то слишком серьезно относитесь к 5-колесному. Я уже забыл, про что он говорил, если честно. Я от 5-колесного... Это, знаете, ты питаешься не смыслами, ты пытаешься эмоциями. Старайтесь вот побольше на эмоциональную составляющую там налегать, поменьше на смысловую. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот Макрон, он хотел получить просто после своего президентства во Франции, хотел бы получить жирный пост в Евросоюзе. В этом его мотивация.
Угу.
Вот. А так еще в целом, вот было бы интересно, в середине июня вот эта сходка в Швейцарии по поводу вот фальшивого плана Зеленского.
Угу.
Конечно, если бы у нас были хорошие военные успехи на земле, то они бы, естественно, по-другому бы там пели вот на этой швейцарской сходке.
Угу.
Все эти союзники, так сказать, Украины и так далее. Вот это важно. Так они будут по-прежнему вот болтать вокруг этого плана их, угу, пресловутого, абсолютно фальшивого и нереального.
Угу.
А так, может быть, у них уже предложения были бы близкие, так сказать, к российскому плану, к российским нарративам, так сказать, и уже была бы какая-то почва для какого-то согласования, так сказать, в этом плане. Ну, а Польша, вот Польша еще что, она, конечно, там тоже на границе с Калининградом пытается как-то какое-то движение создавать, но мы отвечаем нашими военными учениями в Калининградской области, а также, видимо, ну, понятно, что и США, прежде всего, видимо, вот в течение вот этих 2 лет запрещает Польше. Польша ведь спит и видит аннексировать, так сказать, западную, вот, ну, всю эту Галицию, Волынь. Угу. Ну, видимо, пока их хозяева в Вашингтоне запрещают им это делать. Конечно, они, да, вот противовес и Франции, и Германии. Ну, в этом
плане... они им не запрещают, у них просто пока нет такой возможности.
Да, и, ну, и возможностей, и даже каких-то, да, потугов нет. Это было бы очень, кстати, угу. была бы хорошая картина на самом деле. Это бы раскололо вот эту западную коалицию, угу. окончательно Польша и Украина перессорились бы. Ну вот, им полякам хочется, политической элите Польши хочется. Но вот колется, потому что угу. там нет польского населения, и это будет... на самом деле, это бы было на руку России, что касается Волыни и Галиции. Угу. Вот.
Угу. Но такой, поляки обязательно это сделают, вы будьте в этом уверены, но я вас, может быть, удивлю. Знаете, после чего сделают это поляки? После того, как им разрешат, но не американцы, а после того, как им разрешат русские. Вот как только поляки почувствуют, что русские им это разрешили, они это сделают. Я думаю, что это на самом деле неизбежное будущее этой территории. Вот разделение на две части... на данный момент выглядит как самая правдоподобная концепция будущего вот того, что сейчас называется украинским государством. Именно на две части. Кто-то говорит про 3, что, значит, там какая-то территория отойдет вот с натовским странам и останется что-нибудь там в центре, чтобы вот этот, значит, ну, может быть, в Киеве, например, да, значит, просто маленькое какое-то государство, чтобы был этот флаг, чтобы был этот гимн, чтобы был этот герб, ну, вот это какое-то что-то такое совсем несерьезное, оно где-то там останется, будет нейтральным, будет там особо никому не нужным, но просто чисто символически, чтобы оно было, чтобы нельзя было сказать, что Украина полностью проиграла и была стерта в итоге с лица земли. Но мне не кажется, что это вот на самом деле высокая вероятность подобного сценария есть. Не кажется. А вот разделение на две части в итоге всего этого, это вот выглядит самым вероятным, честно говоря, сценарием. И та территория рано или поздно обязательно, да, будет Польшей, скорее всего. Но разрешение, еще раз на это, надо будет получить не в Вашингтоне, а в Москве. Потому что уничтожение в Польше привыкли бояться не из Вашингтона, а из Москвы. Или Санкт-Петербурга порой. Вот с этих, из этих мест обычно приходит уничтожение польского государства. Они об этом помнят, очень хорошо помнят. Никогда не забывают и никогда не забудут. Поэтому только когда оттуда придет отмашка, что ладно, захотите, забирайте себе, это нам не надо. Вот такая будет именно отмашка, этого нам не надо. Забирайте. Ну, тогда они с удовольствием придут, займутся эти территории и скажут, теперь вы в той или иной форме часть польского государства, как они там это назовут, это я уж не знаю. Когда это произойдет, тоже вам говорить не буду. Борис Аламус говорит, главное Одессу вернуть домой, очень хочу погулять по району Молдаванка. Ну да, мы, в принципе, сегодня весь выпуск об этом с вами говорим, именно по поводу Одессы. Этот разговор, к этому разговору неизбежно придется вернуться еще и не раз, и не два. Я думаю, что Одесса всплывает. Все больше и больше всплывает в аналитических текстах на Западе, как одна из главных точек вообще в рамках этого конфликта. Точек как географическое понятие и точек как орфографическое понятие. Что вот знаки препинания, они будут поставлены именно в Одессе. Какие? Ну, точно вам никто сказать не может. Украина сейчас, пишет Сергей, набирает долгов, а кто отдавать-то будет? А кто сказал, что кто-то рассчитывает, что им эти долги вернут? Где-то слышал. Во-первых, каких долгов набирает Украина? Где? Вот эти кредиты, которые американцы им выдали, так там половина под списание. Это списание подразумевается в самих этих документах американских. То, что это кредиты, это как раз скорее был посыл не для Украины, а для внутреннего пользования. Чтобы американцу сказать, вот, мы больше не дарим деньги, мы даем кредиты. Очень понятное американцу слово, кредит. Главное американцу, что понятно из кредита, что рано или поздно это придется отдать. В том или ином виде. Американец очень хорошо знаком с понятием кредит. Поэтому это вот скорее для американца было, что все, мы больше деньги не дарим. А так, я вас уверяю, никто не рассчитывает, что Украина будет, тем более деньгами, возвращать какие-то там кредиты, которые будут им сейчас раздавать в Соединенных Штатах Америки или в Европе. У Украины, к сожалению, в первую очередь для самой Украины, у Украины одна единственная роль. У Украины роль умереть и своей смертью как можно больше мучений и трудностей сделать для России. Вот это единственная цель, которая есть у Украины. Никакого процветания Украину не ждет. Никакого, там, я не знаю, процветания под флагами НАТО Украину не ждет. Никому она не нужна. Там, я не знаю, сельскохозяйственные территории украинские, да, тоже особо никому не нужны. Вот умереть и причинить России боль, вот это да. И с этим Украина на данный момент, в принципе, справляется с успехом. Не назвал бы это успехом, но боль определенно идет. Что нам, это не больно с вами все, что сейчас происходит? Больно. Именно для этого Украину и готовили. Но стратегического успеха НАТО это не принесет в долгой перспективе. То, как они рассчитывали, мог бы пойти этот конфликт, он таким образом не пошел. Теперь им приходится придумывать, как из него выйти, и выйти еще с высоко поднятой головой, и еще и попытаться какие-то успехи предъявить своим собственным гражданам. Вот они об этом сейчас и думают. Возвращаемся к форуму, мирному форуму, который пройдет в Швейцарии. Именно так на него и надо смотреть. На нем будут пытаться выработать план, каким образом из этого можно вот сейчас выйти с высоко поднятой головой. Никто считаться с Украиной в этом смысле не будет. Давайте честно, когда с ней кто-то считался? То, что они умудрились сами в свою, значит, какую-то богоизбранность вдруг поверить, ну, это только их исключительно проблема. Это вообще проблема любых, кто вдруг в какой-то момент начинает верить в американцев, как в своих стратегических партнеров. Никто не является стратегическим партнером американцев, кроме Соединенных Штатов Америки и, может быть, Великобритании. А все остальные – это всего лишь пешки, которые в какой-то определенный момент, хотите, не нравятся пешки, фигуры, которые будут разменены в случае чего на этой вот американской шахматной доске. Американцы сами на этой шахматной доске не представлены. Американцы в эти шахматы играют. И это большая трагедия обычно всегда для тех, кто осознает, что они всего лишь фигура. А Украина на этой шахматной доске уж точно пешка. Уж точно пешка. И они пока еще до сих пор до этого умудрились не допереть. Ну ничего, допрут. Рано или поздно все допирают. Обычно поздно. Разделят Украину, и долги возвращать некому. Разделят Украину, и все останутся в этом смысле довольны. Никто никакие долги ни от кого требовать не будет. Не переживайте. За кредиторов можете здесь не переживать. Они при своем, у них другие цели. Не переживайте за украинские долги. Если поляки войдут на Украину, они войдут на нашу землю, пишет 251. Ну, вот и поляки так думают. Поэтому от нас отмашки и будут ждать. Я вот ровно об этом и говорю. Мадинир пишет. Здравствуйте, смотрим и слушаем вас регулярно из Италии. Бонжорно, Мадинир. Как у вас там сейчас дела в Италии? Тепло? Так, Украина отдаст свои атомные электростанции, электроэнергию будет получать Европа, а Европа будет платить США. Да, удачи в Европе с атомными электростанциями, удачи. Долги всего СССР именно Россия отдавала, пишет Стаслок. А при чем здесь СССР? Россия правопреемником этого СССР являлась. Поэтому эти долги и возвращала. Говоришь СССР, имеешь в виду Россия. Говоришь Россия, имеешь в виду СССР. Говоришь СССР, имеешь в виду Российская империя. Так оно и работает, правопреемничество. Поэтому Россия именно все эти долги и отдавала. Но Украина тут каким боком? На мой взгляд, никаким. Слишком много вы переживаете по поводу долгов Украины. Не переживайте, нет тут никаких долгов. Они в первую очередь будут должны своим собственным людям, которых пустили в расход. Своим гражданам, которых они своими гражданами вот это называют. Вот это да, вот это долги. Этот долг неоплатный. Подчищать все это дерьмо придется так или иначе нам. Впервой нам это делать? Не впервой. Фактически, на самом деле, сами виноваты. Это все во многом наше. Еще с 91-го года. Сами всю эту кашу заварили, теперь расхлебываем. Но это по-честному, с другой стороны. И мы расхлебаем. За нас тоже здесь не переживайте. А по поводу того, кому там какие долги они будут возвращать, да всем начхать на это. В первую очередь тем, кто эти долги, эти кредиты всякие раздает. Макрон, пишет Анна Травина, всю жизнь служит Ротшильдам, а Ротшильды имеют большой интерес к югу Украины, в том числе к Одессе, в рамках всемирного иудейского проекта, поэтому наш французик и старается. Но это теории заговора, я это назову. Имеет эта теория заговора под собой какие-то основания? Ну, какие-то, может быть, и имеет, но как и любая теория заговора. Серьезно, я бы это как концепцию бы не рассматривал, честно говоря. Так, Украина, опять тут что-то про долги. Что же вы тут так много про долги-то, а? Уделяйте много внимания, разделить Украину, долги будет возвращать некому, наплевать. А если валы не продолжить Россию, Польшу и Беларусь выбирать, то они... Помню, прошлые грехи выберут батьку нашего, пишет Михаил Бульбаш. Мне кажется, как только полякам Россия разрешит, им станет тут же не нужно. Им нужен скандал и шум по методичке. Нет, нет, им они претендуют на эту территорию. Они ее считают своей, и не без оснований. Огромное количество территорий они там считают своей. Им никаких скандалов как раз не нужны, тем более с Россией. Скандалы настоящие, которые доходят до кровопролития и до мордобоя. То, что у поляков есть такая древняя традиция вот в этом мордобое с Россией отхватывать. И отхватывать так, что они потом пропадают с карты, как суверенное государство, на долгие-долгие десятилетия, иногда и столетия. Поэтому им, может быть, и скандал в публичном пространстве и нужен, а так им нужно мирно с Россией разойтись, забрать свое и надеяться, сидеть тихо и надеяться, что их больше никто ни по каким границам не разделят. В этом и есть суть и будущее польского, любого польского государства в ближайшем будущем. И ничего другого им не светит. И лучше всего на свете это знают поляки. Поляки уроки истории усвоили. Они свою историю знают, знают ее досконально, поэтому в нужный момент борзеть не будут. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Мы с вами услышимся завтра в это же время в рамках программы «Отбой». Сегодня напомню, что Москву перекрывают. Будьте аккуратны, следите за пробками, следите за картами, если планируете ваши поездки. Сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы», а я с вами прощаюсь, всем счастливо.